Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Покров Пресвятой Богородицы. Что сделать человеку, чтобы оказаться под защитой Божией Матери? «Любите врагов ваших», говорит в Евангелии Христос. А как исполнить эту заповедь? Виртуальный путеводитель по фрескам апокалипсиса. Жемчужину Свято-Данилова монастыря в Переславле теперь можно увидеть из любой точки мира. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Каждый раз этот день возвращает нас и к историческим событиям X века, когда тысячи жителей Константинополя стали на молитву Божьей Матери, и она защитила город от варваров. И, кроме того, Покров – это повод подумать о ключевых смыслах. Вот это чудо Божьей Матери, оно ведь не работает автоматически. Жители Константинополя предприняли колоссальные духовные усилия – молитва, крестный ход, сознательное направление своих мыслей Господу и Божьей Матери. И вполне возможно, в ответ на это и произошло чудо. Понятно, что регламентировать чудо невозможно, но определенные выводы из этой истории вполне допустимы. Каковы основные смыслы этого праздника и какие вопросы он ставит перед нами? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, с праздником.
Как вы думаете, чему нас может научить опыт этого чуда?
Ну, во-первых, что Матерь Божия нас не оставила. И если человек вызывает к ней, она откликается на ту просьбу. Мы называем ее скоропослушницей. И, конечно, сразу возникает вопрос, да, вот много людей молятся Матери Божией, и часто возносилась такая молитва, но не всегда совершается чудо. Что нужно для чуда? Самый, может быть, какой-то такой простой взгляд, это кажется, что нужно, чтобы, ну, скажем так, критическая масса, да, как мы сейчас привыкли говорить, определенное число людей действительно в покаянной молитве с решимостью увидеть свои грехи и постараться их преодолеть, чтобы они обратились в молитве к Богу. Если таких людей будет меньше, то наказание не будет отъято. Если совершится покаяние, и та цель, с которой Господь попустил вот эту беду, не будет достигнута, то есть не будет изменения, да, то беда придет. Вот вы знаете, у преподобного Максима Исповедника, у него есть совершенно замечательные, очень глубокие слова. Он говорит, что человек, который всячески от себя отталкивает скорби, ропщет, не принимает их, он живет, и дальше вот это очень важно, вне цели спасительного промысла. Он добровольно уходит вот туда, где эта цель не достигается, потому что промысел Божий, чтобы человек вошел в райскую вечность, Царствие Небесное, и пребывал там в благе и в радости всегда. Этому мешает только сам человек, тот мир, который он внутри себя созидает. И вот мы все бывали, особенно я, священник, часто на совершении таинства крещения, но свое, может быть, мы не помним, если оно совершалось в младенчестве. Но меня всегда поражает одна фраза из чинооглашения. Вот я, допустим, совершаю крещение двухмесячного младенца. Вот на руках у крестной мамы или у мамы, это совершенно беспомощный, еще даже не держащий голову человечек, крохотный. Я показываю на него рукой, как священник, и обращаясь к Богу, говорю: «Ты дал ему власть жизни вечной». То есть дар и возможность вечной жизни у Бога, а власть взять или не взять, она вот у этого сейчас пока крохотного совершенно младенца. Но она будет у него. И для того, чтобы произошли те изменения, которые Господь от нас хочет, если иначе нельзя, посылаются вот эти скорби. При этом еще что удивительно, многократно у святых отцов встречаются такие слова, что если человек получает большие дары от Бога, хочет получить большие дары от Бога духовные, чтобы он мог какие-то действительно послужить Богу и совершить свершения, деяния во славу Божию, то это невозможно, если не будет больших искушений. Невозможно. То есть первое без второго не бывает. Об этом тот же Максим Исповедник говорит, и в «Добротолюбии» это много раз мы у разных святых отцов читаем. Вот, но нужно постигать вот эту благую цель промысла Божьего. И если люди обращаются к Пресвятой Богородице в Константинополе, в Блахернском храме, и молятся, и они видят только последствия ее ходатайства, видят-то Богородицу только два человека, Андрей и его ученик Епифаний, после того, как Андрей ему это открыл. Все остальные, они не видят Матерь Божию, но их сердце видит ее, чувствует, и они к ней обращены. Они ее величают, они ее хвалят, они привыкли, ну, это плохое слово, да, скажем другое слово, навыкли обращаться к ней. И они совершают некий труд, который делает их сродными Матери Божией. Вот давайте вспомним, как когда первый раз Пресвятая Богородица явилась Серафиму Саровскому, она сказала: «Сей нашего рода». Да, мы все помним эти слова. Но, конечно, никто из нас не будет настолько свят и чист, как преподобный Серафим. Но есть некий род Божьей Матери, тех, кто ей усыновлен Господом у креста вместе с Иоанном Богословом, а мы надеемся, что это мы все. И, соответственно, похож, ведь мы же похожи на своих матерей земных, да, и отцов. И мы на него похожи. А в чем эта похожесть? Вот, и это очень важно. Очень важно, что человек, он стремится, во-первых, погрузиться в тайну созерцания подвига Пресвятой Богородицы. А я вам хочу сказать, что у каждого из нас есть какие-то, ну, какие-то свои открытия, да, и о Господе, и о Матери Божией. Для меня вот таким удивительным открытием является стихира, которую мы недавно слышали все на Рождество Богородицы. Мы ее там называли «Единая, вводящая Христа во Вселенную». Вот такое высочайшее богословие. Что это значит? Это значит, что Господь создал Вселенную, дал ее в управление человеку и настолько уважает свободу каждого из нас, что войти в нее не может без того, чтобы какой-то человек, Пресвятая Богородица, его туда ввел. Несмотря на то, что все принадлежит ему, и он вершитель, создатель и хозяин, и творец всего. И вот поэтому мы называем ее дверью, да, ручкой в этой двери, потому что она тот, через кого Господь, уважая человеческую свободу, входит в этот мир. Представляете, это величие. Без нее этого не было бы. Вот эта вся раба Господня, это великое смирение, это готовность на то, что меч пройдет душу, она все это слушала и слагала в сердце свое. Вот. И, конечно, когда мы к ней обращаемся, мы должны задуматься не только о том, что мы от нее хотим, а что она от нас хочет. Что она от нас хочет? Что такое подражание Богородице у людей в разные эпохи, в разных культурах, при разных совершенно обстоятельствах? Есть нечто, что роднит всех, должно роднить всех нас, христиан, с Божьей Матерью. Да, это чистота. Мы называем ее пречистая. То есть она особо чистая, так как никто из нас не может очиститься. Но тем не менее, стремление к чистоте, вот оно должно быть, да. Почему она пречистая? Потому что она сеятель чистоты росшая, того, кто сеет эту чистоту на земле. И мы называем ее в акафисте «Радуйся всего мира очищения». Вот о какой чистоте идет речь? Да, о том, что как в утренних молитвах мы говорим «очистим, отверзим уста», и дальше бы сказать, чтобы я мог хвалить тебя, Господи. А здесь «поучайтесь словесем твоим». «Разумейте заповеди твои, творите волю твою, пейте тебя в исповедание сердечном». Разве уста поучаются воле, они говорят? Неужели это ошибка, которую там в течение 15 веков или сколько прошло составления этой молитвы Святой Троицы, церковь произносит просто потому, что она ее переписывает, не задумываясь? Нет, конечно. Речь идет о том, что вот этот дар словесный, который есть у человека, он живет в человеке, он делает его похожим на Бога, потому что у Бога есть Слово, Сын Божий. И у человека есть Слово, вот этот логос, который мы словесные овцы, да, не случайно. Вот это нас отличает от всего остального животного мира, дар Слова. И вот его надо очистить прежде всего. мы просим Бога, чтобы Он отверз наши уста, чтобы мы научились исполнять Его заповеди, все начинается с этого. Чистота начинается с того, что мы храним свой взгляд, свой язык. Да, человек, который обуздывает язык, может справиться со всем собой. И наоборот, это вот из послания апостола Иакова очень хорошо понятно. И начинается вот эта борьба. Почему эта борьба? Ну, во-первых, достаточно выйти сейчас на улицу города, и хочется просто плакать, потому что мимо могут пройти школьницы 11-летние, 12-летние, которые будут громко на всю улицу материться. Вот этот поток бессмысленно глупых, а иногда грязных, или как апостол Павел их называет, гнилых слов, он просто льется из человека, как прорвавшаяся канализация. И понятно, что у нас оскверняет человека. Такой человек не сможет исполнять заповедь. Такой человек не сможет увидеть Бога. Такой человек не сможет его прославить. Не научить, не научиться. И чем это очищается? Очищается прежде всего тем, что мы внимательно следим за тем, что мы говорим и как мы говорим. Если уж за всякое праздное сказанное слово даст человек ответ в день суда, как Христос нам говорит, что говорится о злом слове, о плохом, о грязном слове. Вот. И это становится особенно очевидно человеку, который пытается трудиться в молитве. Как только человек начинает трудиться в молитве, он сразу понимает, что вот эта дорога вот направо – это к чистоте и Господу, и к Матери Божией, налево – это ругань, это в другую сторону. Вот нам надо научиться очищать вот свой словесный дар, прежде всего, чтобы становиться сродными Пречистой Матери Божией. Смотрите, она нам в этом помогает. Вы из того же Акафиста, сколько мы раз прочитывали эти слова и не замечали. «Радуйся, верных, озаряющие смыслы». Смыслом тоже можно назвать этот дар, да? «Радуйся, тлителя смыслов упражняющих». То есть есть тот, кто растлевает в нас этот смысл, этот дар. Это сатана. Вот она его от нас отгоняет. И мы ее просим, да, ум мой облагодати. Коснись своей чистотой, своей благодатью вот этого дара. И мне кажется, что в этот праздник Покрова Пресвятой Богородицы, вот об этом нам бы всем хорошо очень задуматься. Потому что это главное. Это то, что она от нас ждет, чтобы мы стали, ну, пытаться ей подражать. Тогда, может быть, смысл промысла Божьего будет достигнут, то есть цель, как Максим Исповедник говорит, и без всяких бед, и без всяких напастей.
Отец Федор, вы сказали сейчас о чистоте речи, чистоте языка. Мы понимаем при этом, что на языке у нас примерно то же, что и на уме, и то, что в душе и в сердце. И в этом смысле, мне кажется, тоже важно было бы задуматься, проговорить вот этот момент, очень вас прошу это сделать, в текущей ситуации, когда к той катастрофе, в которой мы уже находились, добавилась вот сейчас еще и беда на Ближнем Востоке между сектором Газа и Израилем, и как много сейчас полемики, переписки, обмена комментариями между самыми разными людьми, которые занимают одну сторону, занимают другую сторону. И отсюда рождается новый виток брани, скандала, ругани какой-то. И, может быть, даже, знаете, бывает такое, говорят, состояние, когда человек выругается и даже испытает какое-то облегчение. Ну, там, не знаю, лично или в комментариях выскажется и испытает облегчение. Действительно, мы сейчас в каком-то очень сложном состоянии, поскольку высказываться имеем возможность в разных формах и на разных ресурсах. Вот как с этим быть, когда мы внутри катастрофы, в воронке, и вообще не очень понятно, что здесь можно сделать. Может быть, еще от бессилия тоже, знаете, у нас возникает вот такой момент отчаяния и выплескивания вот этого внутреннего пара через слова, через мысли.
Ну, вы знаете, да, это такая маленькая сатанинская хитрость и ложь. Ни одна страсть не лечится ее исполнением. Нельзя вылечить чревоугодие тем, что ты наешься до отвала. Ну, часа на четыре. Так вот. Будет только сильнее. И гнев, и ярость, и раздражение, и обида тоже совершенно не лечится исполнением. На самом деле, нам кажется, что мы бессильны. Да, мы бессильны изменить что-то вокруг себя из происходящих страшных событий. Но почему мы не молимся? Мы христиане. Ведь на самом деле это самый главный нерв любой деятельности. Вот посмотрите, мы с вами недавно праздновали память преподобного Сергия Радонежского. человек, который просто изменил русский народ через своих учеников и своих учеников-учеников. Он просто распространил на всю русскую землю некий стандарт человека, он оказался досягаем, его можно было прийти и с ним поговорить, который стал новой планкой, которая просто потянулась нация. Как он это сделал? Он что, открывал какие-то школы или что? Нет, он ушел на Маковец молиться один. И именно поэтому ему Господь многое, кстати, что поручало в деятельности. Вот он там, 1365 год, он ходил в Нижний Новгород, который у своего брата захватил Борис Константинович, он затворял все церкви. 1385 ему за 70 лет он пошел в Рязань к Олегу Рязанскому. И удавалось ему настолько, но это все совершалось, потому что этот человек трудился в молитве. Понимаете, это самый главный труд, как Силуан Афонский говорит, молиться, кровь проливать. Но ты ничего не можешь другого, возьми четки. Когда даже в семье, я как священник могу это сказать, если в семье появляется один молитвенник-труженик, который любит молитву, там зажигается лампада. И все, понимаете, Господь по-другому. Он смотрит сверху на семью, а там работает 3 телевизора. Там или 2 компьютера. Это одно дело. А в одной комнате стоит кто-то с воздетыми руками и молится. И вся семья живет по-другому постепенно, понимаете? Постепенно совершается то, что казалось невозможно, чтобы совершилось. У меня есть друг, у которого родители были коммунисты. А бабушка вообще была одна революционеркой, которая возила наганы, искру перевозила газету, стреляла жандармам в спину. Отсидела 18 лет, у нее расстреляли сына и мужа, и все равно так ушла верующей в Сталина женщина в 9-м десятке. А вторая бабушка была деревенская верующая, не деревенская, она из Кронштадта, и до ее рождения к ним в семью приходил Иоанн Кронштадтский. Ее все клевали, плевали, унижали, хотя она работала, на всех гладила, готовила, стирала, мыла и убирала, вопреки всем болезням. Но поскольку у него было 8 классов, ее никто вообще не считал даже за оппонента возможным разговором. Прошло много-много лет. Она давно-давно умерла. Единственный внук. Жена, 5 детей, церковные люди. Отец этого человека, то есть ее сын. Он ушел в вечность, я его соборовал, причащал. И последние 1,5-2 года своей жизни этот бывший член партии был очень верующим человеком. Мать. То есть ее невестка тоже причащается, приезжает в храм. Или я ее причащаю дома, приезжаю, когда она не может. А просто был один человек, который молился. И обратились все в результате, да, не сразу. Мы можем молиться, понимаете, у нас это есть. Ничего мы не можем сделать, допустим, ничего. Но мы можем взять четки и встать в красный угол. И просто начать читать Иисусову молитву или что-то другое. Знаете, и этот кусочек, он осветится Божьим присутствием. А если, почему мы говорим о какой-то, приходит на мысль какая-то критическая масса молящихся людей, да? Понимаете, Господь глядит на Константинополь, и там тысячи таких людей, которые встали на настоящую молитву, причем они делают это постоянно. И все там осветилось. Там это светится и пылает молитва этот город. Поэтому Матерь Божия творит это чудо. Поэтому мы это можем сделать. Мы можем, вы можете, каждый слушатель может. Мы можем молиться о мире. Мы можем молиться о нашем Отечестве многострадальном. Мы можем молиться о наших ближних. И если мы говорим об очищении уст, то зачем их очищать, этих духовных уст в человеке? А для того, чтобы молитва шла. Не для чего другого. Радуйся, мы говорим Матери Божией, Боже, к смертным благоволению, радуйся смертных, к Богу дерзновение. Мы молимся Матери Божией, и она, да, много может молитву праведному поспешествуемому. То есть, когда помощь этой молитве, и она помогает, она доносит эту молитву до престола Божия. Об этом-то мы и просим все время. И она становится нашим дерзновением тогда. Надежда на ее чистоту и на то, что Господь, который сам дал заповеди, что такое заповеди? Заповеди – это отражение в жизни человека того, как живет сам Господь, как он сам, каков он сам. Он чист абсолютно, и он от нас этого просит. И он дал заповедь о почитании отца и мать. Как он может ее не исполнить? Да? Поэтому мы так немножко по-своему сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде, как Христос говорит, мы через Матерь Божию и просим помощь. А через кого нам еще просить?
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, вот в продолжение разговора Евангелие ближайшего воскресения как раз о заповедях, которые дает Господь. Евангелие от Луки, 6 глава, фрагмент из этой главы. Христос говорит: «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Конец цитаты. Казалось бы, послание довольно короткое. При этом, если разбирать каждую его часть, иногда складывается ощущение, что за всю жизнь этому научиться невозможно. Но «любите врагов ваших», говорит Господь. Опять же, находясь в той ситуации, в которой мы сейчас, крайне сложно себе представить, чтобы мы научились любить друг друга. Вот так, как об этом говорит Господь. Вне зависимости от того, какие у нас взгляды, по какую мы сторону баррикад и так далее. И иногда, вот поделюсь здесь своим ощущением, от того, сколько ненависти становится в нашей жизни, приходит даже какое-то состояние опущенных рук. И кажется: «Господи, но как же ты будешь все это разруливать? И сможем ли мы хоть чем-то тебе в этом помочь?» Что вы скажете на это, отец Федор? Насколько реализуемы эти заповеди, выполнимы, и как быть, если руки опускаются?
Ну, вы знаете, 6 глава и 5 от Луки, и 5 от Матфея параллельная, дает надежду и дает образ, как пытаться эту заповедь исполнить. Да, заповедь о любви к врагам – это только христианская заповедь, и этим христианство отличается от всех остальных учений и религий. И, как говорил преподобный Иоанн Афонский, это как раз критерий того, истинный ли христианин, действительно успешный он в таком духовном смысле. Может ли он молиться, может ли он любить врагов? Конечно, этому научиться очень сложно, но если почитать вот предыдущие с 27 по 30 стихи, там будет очень четко написано: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Вот, конечно, любить врага я не дорос. А могу я помолиться за обидящего? Это первая ступенька. Могу. Вот человек меня обидел, он полностью неправ по тексту ситуации. Во мне это рождает ответную там ярость, злобу, раздражение, осуждение. Они меня разъедают. Я нарушил, если хотите, слова апостола Павла: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я впустил в себя это зло. Оно другой формы, но эти метастазы зла, они зацепились за мое сердце. Я побежден, я не выиграл. Я могу заставить себя молиться за этого человека? Да. Все сопротивляется, язык не поворачивается, губы не разжимаются. А ты, Господи, скажи, благослови этого человека. Кстати, вот «благословляйте проклинающих вас» – это об этом. Вот. Я это особенно как-то ярко понял, когда меня ранили подрезающие меня на дороге люди. Вот как с этим бороться? Со вспышкой гнева. Как с этим бороться? И я помню этот момент, достаточно давно был, я уже там почти 30 лет за рулем. Но я просто: Господи, благослови этого человека. И все сразу отходит. Ни ярости, ни раздражения, потому что, ну, дальше сказано же, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Мы же все хотим, чтобы нас Господь простил. Когда мы очевидно и полностью неправы, тут вообще выяснять нечего. Мы неправы. Но мы хотим, чтобы Бог нас простил. Мы от Него этого ждем. Мы читаем 50-й псалом, да, «Отврати лице Твое от грех моих, и все беззакония мои очисти». То есть не смотри на мои грехи, отврати лице Твое от грех моих. И соседний стих: «Не отврати лица твоего от меня, и дух твоего святаго не отмет». Помните, как в детстве: «Мама, ты на разбитую чашку не смотри, ты на меня смотри». Вот буквально, Господи, вот это не видь, а это видь. Но мы же так хотим, чтобы он к нам относился. Мы же хотим, чтобы он с нами так поступал. Но так и мы должны с людьми поступать. И начинать надо с того, что все сопротивляется, а ты помолись за человека. Может быть, когда-нибудь благодатью Божию, и это очень важное. Тут очень важно об этом надо сказать. Это получится, потому что здесь очень важно прочитать это и по-славянски, и по-русски. По-славянски это не какая вам благодарность за то, что вы любите любящих вас, а какая вам благодать. Я думаю, что и тот, и другой смысл надо держать в голове. Не получишь ты благодать, если ты любишь, кто тебя любит, взаймы даешь, когда тебе могут вернуть. Благодати не будет. Это это не христианство, это Ветхий Завет хороший, да, надо, так сказать, любить ближнего твоего, вот определенный круг. А благодать, которая пришла со Христом в мир, да, и которая явилась, благодать, и обитала между нами, Слово Божие, полное благодати истины, и обитает, и продолжает, она тогда, когда ты скажешь: «Господи, благослови этого человека, который меня подрезал». Вот, благослови его, и меня заодно. И у тебя все отойдет, и, может быть, когда-нибудь этой благодатью, потому что Бог благ по-славянски безблагодатным нам, которые ничего не делают по благодати, а по-русски неблагодарным и злым. Но на самом деле, когда мы видим свои грехи по-настоящему, и когда мы получаем уверение о их прощении, нам очень легко всех других прощать. Потому что, ну, тебя только что помиловали. Вот, смертный приговор разорвали, бросили в корзину. Ну, ты готов любого человека обнять после этого, наверное, будешь.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, с праздником.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Чем известна деревня Мизиново в Подмосковье и как ее жители сейчас восполняют большой исторический пробел? Мультимедийный проект Свято-Данилова монастыря в Переславле. Удивительные фрески к откровению Иоанна Богослова теперь можно увидеть из любой точки мира. Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» журнала «ФОМА» о том, кто написал Библию. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Мои друзья» помогает людям в трудных жизненных ситуациях и развивает важные инициативы в самых разных регионах страны. А еще так получается, фонд знакомит всех нас с удивительными историческими местами, о которых вполне возможно мы бы и не узнали сами по себе. Вот, например, деревня Мизиново в Подмосковье. Многие ли они слышали? А у этого места удивительная история, и сейчас там, благодаря местным жителям, развернута очень важная работа. По Щелковскому направлению, в Лосино-Петровском округе, совсем недалеко от Москвы, селение, которому более 600 лет. Подробности о нем узнаем прямо сейчас. На связи с нами Полина Семенова, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Давайте начнем издалека. Есть такая деревня Мизиново Лосино-Петровского округа, Балашихинской епархии находится. Ну, ничем не примечательно, казалось бы. Однако же, Мизиново считается самым древним поселением Лосино-Петровского городского округа. Ему более 600 лет. Здесь проходил речной путь на Верхнюю Волгу. Также считается, что именно эту территорию упоминает в своем завещании в 1402 году двоюродный брат Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы, серпуховской князь Владимир Храбрый. Хочу отметить, что в 18 веке в Мизиново был построен храм Иоанна Богослова. Однако же, видимо, он был настолько прекрасен, что этот храм был перенесен на другую территорию, где он прекрасно простоял до 20 века. Это было отступление, и вот мы сейчас вернемся как раз-таки к Владимиру Храброму. Такие промыслительные совпадения открылись совсем недавно. Именно в Серпухове, в граде Владимира Храброго, в 19 веке была явлена и прославлена икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». А в 21 веке в честь этой иконы возводится храм на земле, как раз-таки принадлежавшей Владимиру Храброму еще в XIV веке. Что мы видим? Когда началось строительство храма, этой информацией они не владели. Это просто такой промысел Божий, который вот явился, и каждый раз удивляешься, насколько это все тесно связано с людьми и с историей. И очень интересно замечать такие приятные особенности, что ты близок к чему-то такому великому.
То есть Владимир Храбрый связан с селом Мизиново. В селе Мизиново сейчас строится храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». И не было известно о связи этого образа с Владимиром Храбрым.
Да, и с этой иконой. Именно эта икона была в Серпухове явлена. Владимир Храбрый владел как бы и Серпуховым, и Мизиново. И на его земле, получается, в XIX веке была явлена икона «Неупиваемая чаша», а в 21-м уже строится храм, немножко в другом месте, в его владении, но также относящийся к его владениям. И это, мне кажется, очень интересная связь.
Ну вот сейчас про Мизиново уже можно, наверное, говорить как про село, потому что населенный пункт, где есть храм, он из деревни становится селом. Однако строительные работы продолжаются, и вот вы упомянули, что из этого места храм, который там стоял, был перенесен в другое село, и получается, что Мизиново осталось без собственного храма уже тогда, еще до революции.
Да, в Мизиново так получилось, что вот не было очень долго как бы храма, и им всегда хотелось. Люди хотят ходить в храм и не в соседний город в какой-то ездить, а чтобы была возможность приходить в свой храм. Поэтому прихожане очень захотели построить храм у себя, и как бы по их инициативе в 2013 году началось это строительство.
Ну, это было, получается, 10 лет назад.
Да.
Строить храм, конечно, это дело такое затяжное, потому что очень много средств на это требуется. И, как вижу, в Мизиново это строительство осуществляется как раз на средства жителей местных и прихожан. Однако общине нужна помощь. Наверное, там не так-то много людей живет, и думаю, что состоятельных людей среди них совсем мало.
Конечно, строительство длится уже достаточно долго, уже 10 лет, 2023 год, собственно, на дворе. Одного усердия жителей как бы не хватает для его завершения, и, конечно же, необходима помощь в таком важном деле, но жители берут на себя очень большую нагрузку в этом плане. И вот все строительство, все, что необходимо, они покрывали и покрывают до сих пор. Но необходима помощь именно в подключении храма к газовым сетям. Строительство финансово очень затратно. Исключительно на пожертвования прихожан подключить храм к газу оказывается все-таки достаточно сложно. А требуется это технологическое подключение, проектирование газоснабжения, газовое оборудование и монтажные работы. И это, ну, это все стоит денег, все мы знаем, как это все дорого. Поэтому мы не смогли отказать им в такой сложной ситуации.
Газ – это отопление, в первую очередь. И, как вижу сейчас у вас на сайте, речь идет о 1 605 000 рублей. Довольно серьезная сумма. Скажите, пожалуйста, а как можно было бы общину поддержать?
Ну, для того, чтобы вообще была возможность проводить в зимнее время в храме службы, как бы необходимо отопление, и помочь мы можем на данный момент двумя способами с нашей помощью. Это вы можете отправить СМС на номер 7715 со словом «друзья», пробел и сумма пожертвований. То есть это может быть «друзья», пробел 300, «друзья», пробел 500, любая сумма, которая вам будет по сердцу. Также, если вы хотите поддержать храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», вы можете переходить на наш сайт фонда «Мои друзья». Просто в любом поиске написать «фонд «Мои друзья». Он высветится, и вы прекрасно на него зайдете. И там вы найдете открытый сбор для храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Полина, спасибо вам за рассказ об этом месте и такой исторический срез, очень интересный. Мы понимаем, наверное, есть какие-то случайности и совпадения, но умные люди говорят, что совпадение – это одно из имен Господа Бога. Дай Бог, чтобы все получилось у общины, и храм был подключен к газовым коммуникациям и достроен, и чтобы община из маленького сарайчика, где сейчас люди собираются, смогла уже встречаться на литургии в большом красивом храме. И спасибо фонду «Мои друзья» за поддержку таких инициатив.
Спасибо вам и спасибо всем, кто поддерживает нас.
Полина Семенова, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда my-friends.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название «Мои друзья» и перейти на его страницу my-friends.ru. Там на сайте открыт сбор на храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Мизиново. И там же указано несколько способов, как это начинание можно поддержать. my-friends.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит храм в Мизиново. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Очень интересная история. В Переславле-Залесском создан виртуальный путеводитель по апокалипсису. Наверное, это несколько неожиданно звучит, но вот в чем дело. В Переславле есть замечательный Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь. И в этом монастыре, в Троицком храме, уникальные фрески 17 века, которые детально и очень глубоко иллюстрируют книгу «Откровение Иоанна Богослова» «Апокалипсис». И эти фрески настолько хороши, что рассказать о них, а главное их показать, стало важной задачей, потому что помимо художественной ценности они представляют собой еще и колоссальное подспорье в изучении книги «Откровения». И вот в монастыре провели большую работу и создали путеводитель по этим фрескам. И познакомиться с ними детально и обстоятельно можно теперь в сети. Лучше, конечно, приехать в Переславле и увидеть фрески своими глазами, но если такой возможности нет, теперь они в открытом доступе для всех желающих. На связи с нами игумен Пантелеймон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском. Отец Пантелеймон, здравствуйте.
Здравствуйте. Собор был построен в 1532 году и, по-видимому, простоял без росписи более 100 лет. И когда уже обрели мощи преподобного Даниила, к собору пристроили боковой предел его честь, и тогда же решили расписать собор и пригласили команду иконописцев из Костромы, которую возглавлял Гурий Никитин. Не сохранилось сведений о том, кто выбирал программу росписи, но тема апокалипсиса в росписях Гурия Никитина встречается неоднократно. Однако вот именно такой полный цикл, посвященный апокалипсису книги Откровения Иоанна Богослова с самого начала до самого конца, последовательно, чтобы он излагал это на стенах, вот у нас такой уникальный пример. Эта роспись занимает не весь собор. Северные и южные стены посвящены явлению Троицы Аврааму, описанному в книге «Бытия», а вот западная стена и вот нижние регистры северной и южной стены, они как раз посвящены апокалипсису. Обычно на западной стене изображают страшный суд, но страшный суд – это лишь один из маленьких фрагментов, описываемых в апокалипсисе, потому что апокалипсис говорит о том, что будет до страшного суда, во время страшного суда и после страшного суда.
Знаю, что у вас в этом храме проходят даже особенные богослужения, когда вы, ну, фактически на целую ночь остаетесь там, читаете книгу «Откровение Иоанна Богослова» и изучаете эти фрески вместе со всеми присутствующими, со всеми желающими. Ну, то есть к вам прям паломники приезжают, чтобы максимально глубоко погрузиться в книгу апокалипсиса.
Началось это с моих экскурсий, когда я рассказывал людям, показывая на отдельные сцены и говоря, что вот здесь изображено то событие из апокалипсиса, здесь другое. Но если вы придете, говорил я им, и прочитаете целиком книжку апокалипсиса и будете рассматривать все эти фрески, из этого собора вы выйдете совсем другими людьми. И меня экскурсанты спрашивали, когда? Когда можно прийти и целиком прочитать. И, собственно, из этого вопроса и родилась идея целиком читать апокалипсис. Чтение занимает не целую ночь, это всего лишь полтора часа. И обычно мы устраиваем это только летом, когда в соборе тепло, потому что собор неотапливаемый. И приглашаем к участию, вот распределяем, кто какие главы читает. Это аккуратненько еще обрамили немножечко пением. украсили, чтобы это все было не превращалось в скучное что-то такое. И действительно, это чтение, оно оказывает очень сильное впечатление, потому что если выдергивать лишь какие-то страшные куски из апокалипсиса, то он создает впечатление какой-то ужасающей книги. А если брать и читать его целиком, то вот эти последние главы про торжество, про праведников, которые войдут в небесный Иерусалим и что им там уготовано, они создают вот такое великое вдохновение, что вместе с апостолом хочется воскликнуть: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Именно этими словами и заканчивается апокалипсис.
Ну, сейчас, насколько понимаю, не только у паломников и посетителей вашего монастыря есть возможность увидеть эти удивительные фрески. Такая возможность есть практически у любого желающего человека, имеющего доступ в интернет, потому что вы изготовили такой мультимедийный путеводитель по этим фрескам, что, кстати, очень удобно, потому что, как человек, побывавший в этом замечательном храме у вас в монастыре, могу сказать, моего зрения не хватило, чтобы во всех деталях рассмотреть роспись под куполом. Мне было сложно. Надеюсь, что таких людей мало, и в основном все получают полноту картины и видят фрески во всей их красоте и глубине. А вот сейчас у людей из самых разных регионов, и даже не только регионов России, но и из разных точек мира, есть возможность, получается, эти фрески увидеть благодаря путеводителю.
Да, фрески тщательнейшим образом отфотографировали. Мы специально строили леса, чтобы приблизиться к этим всем изображениям и снять их без искажений, я снять в максимальной детализации. Удалось реализовать при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива». Благодаря им действительно удалось и все это отснять, и скомпоновать, и продолжается наполнение. И сделан сайт, по которому можно и через экран компьютера смотреть, можно его открыть на телефоне. И когда ты поворачиваешься с телефоном, ты как будто поворачиваешься внутри храма. Вот такой 3D-эффект тоже это есть. И помимо того, что можно рассмотреть отдельно каждую сцену, будет и постепенно наполняется это все и комментариями, потому что есть не только сам текст, который они иллюстрируют, но и те гравюры, которые послужили их прототипами, те образы в искусстве, с которыми это связано, и богословские комментарии, которые это все будут делать существенно более глубоким пониманием этих текстов.
Отец Пантелеймон, ну все-таки вот вы уже сами тоже отметили, что в книге «Откровения» Иоанна Богослова есть эпизоды, которые прочитываются как довольно страшные. Каким образом решаются художественные задачи во фресках? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Помню ваши слова о том, что вглядитесь в эти росписи. Вот такого, о чем можно сказать ужас-ужас, там действительно нет. Там какая-то другая тональность выбрана. Она очень тонкая и очень глубокая.
Наши фрески, они очень сильно отличаются от того представления об апокалипсисе, которое мы можем почерпнуть из готического искусства, когда страшные звери повергают нас в ступор, повергают нас в какой-то панический ужас. Звери, которые изображены на стенах Троицкого собора, они в какой-то степени ручные, потому что Господь над ними властвует, и они не могут сделать ничего, что Господь им не попустил бы. И поэтому мы оказываемся в той ситуации, что мы переживаем, нам это все нас очень сильно бодрит и заставляет прийти в полное осознание того, насколько это все важно, но при этом мы не стопоримся, мы не приходим в какую-то панику, мы знаем, что эти звери побеждены Спасителем.
Отец Пантелеймон, а где найти ваш виртуальный путеводитель?
Ссылку на путеводитель по нашим фрескам можно найти на главной странице нашего сайта Данилова монастыря p-danilov.ru.
Спасибо вам за комментарий и спасибо за такую работу колоссальную, которую вы проделали, потому что мне кажется, что для многих из нас откровение Иоанна Богослова станет понятнее благодаря фрескам и тем комментариям, которыми вы их щедро снабжаете.
Спасибо за ваш интерес, потому что именно этот интерес подвигает нас самих глубже исследовать и это все вникать.
Игумен Пантелеймон Королев, настоятель Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском, был с нами на связи. Напомню ссылку на виртуальный путеводитель по фрескам Троицкого храма монастыря, которые иллюстрируют книгу «Откровение Иоанна Богослова», можно найти на сайте Свято-Данилова монастыря p-danilov.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей и зрителей. Тема нового выпуска – «Кто написал Библию?» Что мы доподлинно знаем об авторах Ветхого и Нового Завета? Действительно ли апостолы своей рукой писали Евангелие и каковы тому доказательства? На эти и другие вопросы в подкасте отвечает протоиерей Павел Великанов, настоятель Покровского храма на Городне в Москве. Полностью весь подкаст можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». А у нас в эфире фрагмент разговора, где звучит вопрос: как мы можем быть уверены в том, что за тысячелетия существования текста Священного Писания Божие Слово передано нам без вольных или невольных искажений? Протоиерей Павел Великанов дает ответ на этот вопрос.
Я недавно закончил читать аудиокнигу, я профессиональный диктор. Хронометраж ее там чуть больше 40 часов. Я профессиональный диктор. Я очень хорошо, как мне кажется, читаю. Лучше, чем абсолютное большинство, потому что этим занимаюсь всю жизнь. Более того, книга мне понравилась, и я ее читал со всем старанием. Вчера мне редактор прислал правки. Ну, то есть он слушал меня и сверял по тексту. Значит, там порядка 55 страниц правок. Здесь не то прочитал, что написано. Здесь не «о», а «в» предлог. Тут неправильно ударение поставил. Отец Павел, 55 страниц правок. Я старался. И я не пересказывал эту книгу. Я ее не запомнил наизусть и пересказывал. Я ее читал. И это один человек. А теперь давайте представим. Просто представим, что один человек запомнил весь корпус Священного Писания и пересказал его второму человеку. Второй человек запомнил и пересказал третьему человеку. И вот эта вот цепочка людей, которые пересказали друг друга до того, как появился Гутенберг, сказал: ребят, хватит, все, закончили, я изобрел книгопечатный станок, мы сейчас, давайте, вот рассказывайте, и я сейчас все напечатаю. Угу. Какова вероятность, что в этой цепочке живое слово Христа претерпело критические изменения?
Ну, гипотетически такая возможность, конечно, существует.
И как к этому относиться?
Но на практике этого не происходит, потому что Писание – это не один из сотен тысяч текстов, которые вот курсируют в нашем сознании. То есть надо сразу сказать, что все-таки древние культуры, они были культурами устной речи. И то, что Священное Писание Ветхого Завета появляется именно как текст, это уже очень сильный такой скачок, смысловой скачок, потому что выводит значимость слова на новый уровень, что не только суть важна, но важно и то, в какую форму эта суть облечена, в каких словах она выражена. Да, появляется у нас текст, священный текст, который тщательнейшим образом переписывается, проверяется, редактируется в случае обнаружения тех или иных ошибок, и тем самым уже минимализируется. То есть сразу надо сказать, что текст Писания, текст всех остальных книг – это две разные вещи. Их нельзя ставить на одну полочку и сравнивать. Это первое. Второе. Даже если мы говорим об устной передаче сакральных текстов, то надо понимать специфику существования мифа в человеческом сознании. Вот мы сегодня с вами можем, пересказывая там сказку о Красной Шапочке там, и Сером Волке, мы можем там нафантазировать, что-то добавить, что-то убрать, где-то там подсветить. Мы это воспринимаем совершенно нормально. Но рассказчик мифа предельно дистанцировался от своей включенности в изложение. Это примерно так же, как рассказывать ту или иную теорему понимаешь, что если ты в нее что-то добавишь или из нее что-то, наоборот, уберешь, эта теорема будет нерабочей. Вот для архаического сознания мифы – это такие теоремы жизни, которые должны передаваться в абсолютной достоверности. Не тобой они придуманы, и не твое дело их корректировать. Даже если ты с чем-то внутренне не согласен, ты все равно должен его передать в том виде, в котором ты его принял. Третье. Эти мифы, мы сейчас миф имеем в виду не сказки, а именно как сакральное знание, которое передается как драгоценнейшее наследие из поколения в поколение. Так вот, передача этого знания, она никогда не была между делом. Она всегда была связана с важнейшими моментами, в первую очередь с инициацией, с посвящением. Человек принимает этот текст не как одну из инструкций к применению, которые он вот, ну вот просто надо ее теперь взять, прочитать. Он принимает ее как своего рода откровение, имеющее самое прямое отношение к его жизни. И в этот момент в него входит, ему передается этот текст, который он изучает, который он запоминает. Вы знаете, что, например, в египетских монастырях в послушники принимали только в случае, если кандидат знал наизусть всю псалтирь. И последнее, наверное, самое важное. Надо понимать, что сакральный текст, он существует не в виде книжки на полке, которая стоит, которую достают, когда захочется почитать. Богослужение, оно нанизывается на текст Священного Писания. И люди, даже которые были неграмотными, они прекрасно знали содержание Священного Писания, потому что слушали его регулярно. И вот эта общая память Церкви, она является лучшим гарантом того, что в Писании не будет никаких ненужных изменений. Что Писание, оно будет действительно отражать суть того, что было сказано Христом и передано через апостолов, вплоть до настоящего времени. И гарантом является действие Духа Божия. Для нас только Он гарант непрерываемости и неискажаемости содержания того, что написано в Священном Писании.
Это был фрагмент подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома», где протоиерей Павел Великанов и Александр Ананьев разбирают вопрос, кто написал Библию. Полностью весь подкаст можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и делитесь ссылками на них со своими близкими. А наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».